подкасты «Радио Свобода».
Привитание! С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст, а так само наш сегодняшний гость – IT-адмысловец, створальник платформы «Голос» Павел Лібер. Павел, привитание!
Добрый день.
Павел, ну, это у вас такая стала визитная картка, створальник платформы «Голос», але махчима в ближайший час у вас явится иншая визитовка. Я хочу нагадать, что на недавней конференции «Новая Беларусь» миновито вы с коллегами представляли новый проект. Проект «Личбовая Беларусь». И вот махчима прос певный час будут сказать Павел Лібер, створальник «Личбовой Беларуси», ну и «Голоса». Так вот, давайте поговорим про эту «Личбовую Беларусь». Что это такое и чем она отрознивается от «Голоса»?
Угу. На самом деле это два совершенно разных продукта, и над которыми работают очень много людей. Над «Голосом» работало много людей, и над новым продуктом, который мы хотим скоро выпустить, работает много людей. Поэтому создателей у них очень много, но при этом продукты на самом деле абсолютно разные. «Голос» выполнял очень понятную утилитарную задачу. Во время выборов в 2020 году нужно было сделать независимый подсчет голосов и перепроверить, как работает наш ЦИК. То есть это очень понятная атомарная утилитарная задача. Люди свали бюллетени, люди получили результаты, люди могут эти результаты до сих пор найти в публичном доступе и посмотреть на них. Платформа «Цифровой Беларуси» – это гораздо более глобальный продукт. И на самом деле он направлен на то, чтобы попытаться соединить обратно наше общество, которое сегодня находится в состоянии, кто-то уезжает, кто-то остается в Беларуси под репрессиями. И таким образом это скорее социальная платформа или комьюнити-платформа. Ну, то есть это совершенно другие задачи, совершенно другие объемы и совершенно другие проблемы. Потому что «Голос» решал проблему прозрачности выборов. Через платформу «Цифровой Беларуси» мы пытаемся решить проблему разрозненности сообщества и, в принципе, возможности этому сообществу сегодня помочь. Неважно, где люди находятся, за границей или в Беларуси.
А вот в какой ступени эта платформа различена на жихаров, скажем так, метрополии, на тех, кто застается у Беларуси, чем им эта платформа может допомогчи и в их выживании, и в их активностях, скажем так?
Это очень хороший, правильный вопрос, потому что последнее, что мы хотим сделать, это сделать продукт для людей не в Беларуси. Потому что мы понимаем, что основное количество нашей потенциальной аудитории как раз находится внутри страны, и многие из них уезжать никуда не собираются. При этом, если мы посмотрим на проблемы, которые есть у этих людей сегодня, то мы увидим, что это не проблема уже подсчета голосов или проблема демократических ценностей. То есть там на первом месте стоит проблема того, что зарплаты не растут, цены растут, инфляция дикая, происходит дебеларусизация общества, продолжается режим репрессий, когда люди не могут соединяться друг с другом. И, по сути, компоненты нашего продукта для людей внутри Беларуси как раз-таки будут работать на то, чтобы помочь им соединиться, на то, чтобы помочь им, пускай в онлайне, но получить какой-то альтернативный заработок, заработок, чувствовать себя более безопасно, более защищенно в социальном плане в том числе. И все это будет достигаться через как раз-таки вот эту связь физического мира с онлайном, которую мы пытаемся на платформе простраивать.
Павел, наступное мое питание для вас, может, такое крыху философское. Ці магчымая Беларусь па-за межамі Беларусі? Вось ці магчымая так званая вячнорія? Памятаеце это, вот, калі былі вучэнні в 17-м годзе, там, вот, і пачаліся гульні, там, пашпарт вячнорії, вот у нас будзе вячнорія. Ці можна стварыць вячнорію? Ну, справа ў тым, што цяперашняя хваля эміграцыі, яна не першая беларускай гісторыі. Была гіганская эміграцыя на пачатку 20-го стагоддзя, была немалая эміграцыя ў сярэдзіне стагоддзя, была эміграцыя у другой палове 20-го стагоддзя, але вяйшнуры не атрымалася ніколі. Ні на пачатку 20-го стагоддзя, ні ў сярэдзіне. Звычайна дзеці засвойвалі мовы тых краін, якіх яны жылі, і як бы Беларусі па-за межамі Беларусі так и не атрымалася. А может быть, новые технологии, IT, так бы мовить, вот можно нечто с такое створить? Тинельга.
Это очень хороший философский вопрос. Я попробую начать отвечать на него тоже философски. Я сейчас там буду говорить про свое личное мнение, но мне кажется, что в ближайшие лет 50 институт государств, он очень сильно будет претерпевать изменения. И, во-первых, все видят ослабленную роль ООН и непонятные функции ООН. И я думаю, что в будущем мы будем наблюдать на государства, собранные как бы не только по территориальному признаку, но и государства, которые будут существовать по ценностному признаку или по любым другим признакам, и, скорее всего, это будет даже признаваться. Это, скорее всего, будет очень нескоро, но при этом эта история непременно произойдет, просто потому что мы живем в то время, когда это становится естественным. Мы живем в эпоху глобализации, когда люди свободно путешествуют, живут по всему миру и, соответственно, как бы начинают сами организовываться в какие-то сообщества. К тому же есть прецеденты страны, у которой нет территории, например, Мальтийский орден, который арендует территорию у Италии. Понятно, что это исключение, но все равно какое-то направление движения есть. А дальше давайте посмотрим на белорусскую историю в этом контексте. То есть, если сегодня прийти в Евросоюз, к мировому сообществу, к ООН, к МИДам стран, а мы на самом деле уже сходили в большинство этих мест, и сказать, смотрите, вот выехало по разным оценкам от там полумиллиона до миллиона белорусов, плюс те, что остались в стране, находятся там под репрессиями, давайте мы создадим новое там виртуальное государство, назовем его, не знаю, Беларусь 2.0. И на это мы услышим очень простой, честно абсолютно ответ о том, что, ребята, ваши проблемы абсолютно не уникальны. У нас тут сирийских беженцев приезжает в день столько, сколько ваших белорусов уезжает там в год. Есть институты беженства, есть институты паспортов иностранца. Соответственно, как бы, про какую новую страну вы говорите? Но при этом, когда мы начинаем рассказывать, что мы способны создать там в виртуальном пространстве сообщество, настроить над ним политические институты, настроить над ним нормальные институты принятия решений и так далее, то интерес в международных организациях появляется. Поэтому мы решаем на самом деле две задачи. Первую, это то, с чего я начал, это, соответственно, вначале нам нужно собрать общество. Неважно, это будет называться Беларусь, Новая Беларусь или как-то по-другому. Мы сегодня видим, что есть гораздо более простые проблемы, которые гораздо проще, чем самоидентификация с какой-то новой или не новой страной. Вот эти проблемы мы хотим решить. А с другой стороны, через формирование этого общества, через формирование полноценных институтов принятия решений, пусть даже в виртуальном пространстве, это историю легко можно довести до истории виртуальной страны. Это может произойти не быстро, потому что я там читаю всякие форумы или соцсети, вижу, что люди говорят, слушайте, так что, пускай вон Тихановская пойдет и сделает там паспорт нового белоруса. Так вот, это очень сложно сделать. И еще сложнее это сделать быстро, потому что я сам участвовал в дискуссиях с представителями Евросоюза и ООН, и как бы это достаточно уникальная ситуация. Поэтому цель такой виртуальной страны с виртуальным паспортом – это то, к чему мы, безусловно, хотим прийти, если в Беларуси коллапс власти и права будет продолжаться. Но при этом мы понимаем, что этот путь может занять очень долго. У меня нет простого ответа, получится это или нет. Я знаю, что это цель, к которой стоит стремиться. Если у тебя есть цель, ты всегда постараешься ее реализовать, если ты ее для себя четко и вменяемо сформулировал.
Павел, и такое пытание важное, я думаю, для многих. Ці знойдзецца месца беларускай мове у лічбавай Беларусі?
Да.
Я просто хочу сказаць, што вы ведаеце, мы з вамі ведаем, што шмат якія праекты і камерцыйныя, і некамерцыйныя, часам вот так атрымліваецца by default, і нават палітычныя праекты, мы ведаем, вельмі патрыятычныя праекты, але вот как-то так атрымліваецца by default расійская мова. Вот прабачце, кудысьці знікла. Вот як ты в анекдоце, Кудысь изникла. А вот ці меркуецца зрабіць некія магчыма адмысловыя высілкі, магчыма адмысловыя выдаткі, каб ўсё ж такі вот беларуская мова, ну, не была by default выключена з гэтага.
Слушайте, да, прекрасный вопрос, и я сразу отвечу, сразу успокою тех, кто волнуется на эту тему, но платформа будет двуязычной, белорусский язык не будет выбран по умолчанию, и более того, с точки зрения наполнения контента платформы, мы работаем над тем, чтобы в первую очередь на ней были и на ней пропагандировались именно белорусские ценности, белорусские сервисы, там, обучение белорусской мове или белорусскомовные метапы и прочее, прочее. И вплоть до того, что у нас будет отдельный штат переводчиков, которые любой внешний контент, который попадает на платформу, будут переводить на белорусский язык для того, чтобы человек, который выбрал себе белорусский язык в интерфейсе, видел на белорусском языке все, даже то, что изначально на нем, в принципе, не писалось. Поэтому огромное направление сейчас выделено этому. Как я уже сказал, белорусский язык будет по умолчанию, и, соответственно, контент как бы тоже будет... Ну, то есть там в первую очередь мы будем брать именно белорусскоязычный контент. И я бы тогда, кстати, может быть, даже воспользовался этой площадкой для небольшой просьбы. Я знаю, что огромное количество энтузиастов и волонтеров сейчас собирают белорусскомовные словники, различные YouTube-каналы, собирают вместе прозу, поэзию и все остальное. И, в принципе, если вы хотите это с нашей помощью донести до большей аудитории, как бы можно приходить, и мы с радостью прорекламируем ваш продукт или сделаем какую-то простую интеграцию, когда человек сможет увидеть какую-то базовую версию у нас, а затем переходить к вам. И таким образом мы постараемся привлечь максимальное количество белорусов именно к белорусскомовному контенту.
Наступное мое питание про политическое представительство. Вы про это сказали на конференции. Рабіліся некія намёкі, як бы эскізы, што вось магчыма каардынацыйная рада, якая ў жніўні 20-го году фармавалася, ну так больш-менш спантанна, а тут як бы вот некае палітычнае прадстаўніцтва. Але вот наконт палітычнага прадстаўніцтва я прыгадваю дынаміку як бы запытаў, дынаміку водгукаў на голас. Вось тады ў жніўні, калі былі выбары, больш за мільён чалавек як бы паслалі туды свае паведамленні, як яны прагаласавалі, хтосьці скан паслаў, хто-то фото, хто-то просто паведамленне. Але вот мільён, больш за мільён. Потым так само вы як бы задалі пытанне людзям вот перамовы каманды Ціхановскай з Лукашэнкам, з рэжымам. Там, здаецца, дзесьці это ў сярэдзіне ці на пачатку 21-га каля 700 тысяч. Это уже поменей.
Наступный... 800.
Да, да, вы 800, окей. Я не буду спрачаться, але это уже меньше, чем в жнивне.
Конечно.
Потым референдум, конституционный референдум Лукашенко, два крыжики, там уже каля 200 тысяч, ну, может, больше, 300. Але вот, как бы, динамика вот такая. Миллион, 800, 200. Ну, вот, прадстаўніцтва, тут узнікае такая дылема. З аднаго боку, ну, умоўна кажучы, там 100 тысяч прагаласуюць на некай новай платформе, там лічбавая Беларусь, голас, і вось будзе сказана, вот каардынацыйная рада прадстаўляе вот жывых 100 тысяч беларусаў. А з іншага боку, прадстаўляе ўсяго 100 тысяч беларусаў, а іх дарослых 7,5 мільён. Ну да, ну вот этих вот 100 тысяч, яны прадстаўляюць, а 100 тысяч, а 7 мільёнаў мінус 100 тысяч... Они не представляют, а их, может, Александр Егорович представляет с его усами, не?
Да. Ну, смотрите, тут важно понять, что я бы разделял... Ну, то есть платформа, она вообще будет политически агностична. Ну, то есть наша задача сделать платформу, в которой будут любые люди, разделяющие базовые ценности. Базовые ценности на уровне, там, не знаю, как бы Путин начал войну в Украине, Лукашенко сфальсифицировал выборы, а уже там дальше они любят Зенона, Тихановскую или еще кого-то, нам не важно. На платформе у каждой инициативы, у каждой политической силы будет возможность иметь, по сути, там свой собственный мини-филиал, мини-сообщество со своим собственным стримом новостей, опросов и прочего-прочего. И таким образом очень легко будет быть с одной политической силой, с несколькими политическими силами, менять их для себя и так далее и тому подобное. Мне кажется, фундаментальный вопрос здесь не в том, есть ли платформа, есть ли техническая возможность голосовать. То есть техническая проблема здесь абсолютно вторична. У нас будет уникальный механизм, позволяющий сделать действительно уникальное дедуплицированное голосование по паспортным данным, если нужно, и достаточно высокой степенью доверия к этому, включая мировые страны, потому что это будет сделано на партнерских лицензируемых продуктах, которыми пользуются сегодня банки и другие организации. Да? Вопрос в том, какой вопрос мы хотим людям задать. Ну, то есть, как бы, если Координационный совет скажет, давайте мы проголосуем просто за новый состав Координационного совета, я думаю, что даже прогноз в 100 тысяч очень оптимистичен. Как бы, если выйдут представители и скажут, давайте проголосуем вот за таких-то людей с такими-то программами, как бы, и люди, которые обещают выполнять эту программу, как бы они детально распишут, как они собираются это делать, что им на это нужно. Ну, то есть, условно говоря, если выйдет какой-нибудь представитель будущей культуры в Координационном совете и скажет, что моя задача там возрождать белорусский язык в диаспорах, создать альтернативное обучение белорусскому языку внутри Беларуси, на это нам нужно, не знаю, там тысячи преподавателей, десятки миллионов долларов, онлайн-платформы и прочее-прочее, то за это можно проголосовать, потому что ты понимаешь, за что ты голосуешь. Да, когда мы просто говорим, что давайте голосовать за каких-то людей в какие-то организации, для меня это абсолютно мертворожденная история. Я думаю, там даже 100 тысяч не будет. Но при этом технически платформа даст возможность проводить такие голосования, но проблема здесь не в технической части, а проблема здесь в том, что какой вопрос мы хотим задать, чтобы получить сегодня ответ у людей. А общество, безусловно, не так вовлечено, как это было в 2020 или в начале 2021 года. И уровень проблем совсем другой. То есть уровень проблем это все-таки как бы террор, высокие цены, низкие зарплаты, отсутствие возможности заработка, банки под санкциями, отсутствие возможности ездить куда-то и так далее и тому подобное. И я думаю, что выбирать новых людей в новые организации сегодня просто уже никто не будет, как бы пока они не увидят какой-то конкретики, что стоит за этим человеком и этой организацией.
Павел, днями, у жнівні, Валер Цепкало, в певному сенсі ваш колега у минулому, огучив з його командою проєкт формування альтернативного Совету Республіки. Ну, можна сказати, що пытайтесь яго, як ён это збіраецца рабіць. А вот ён пакуль як бы в сакрэце трымае, але наколькі я ведаю, камьюніці айцішнікаў, оно не такое вялікае. І все адзін аднаго ведаюць, і все адзін пра аднаго ведаюць. Можа быць, ну, калі сакрэт, то я разумею, не можаце выдаваць сакрэты другіх людзей. Але калі не сакрэт, то можа быць вы ведаеце вот які, ну, принамсі эскіз, замысел. Ці не атрымаецца з гэтага, як памятаеце, былі альтэрнатыўныя выбары Ганчара ў 99-м годзе, ну і как-то яны не былі пераканаўчымі. А вот тут, чым праект, вы не в курсе?
Смотрите, да, у меня нет никакой инсайдерской информации, хотя я заметил, что вы соблюдаете завет Вероники Цепкало и упоминаете их в публичном пространстве. Наверное, опасаетесь комитета.
Нет, нет, мне просто цікаво, мне просто цікаво, абсолютно не тому, что...
Я не знаю никаких деталей, но я всегда большой скептик в этом плане, поскольку мне кажется, что это вот похоже на то, что я рассказывал до этого. Да? Ну, то есть бесполезно выбирать каких-то людей в какие-то советы. Нужно голосовать за какие-то действия, приближенные к реальности, с пониманием, как эти действия могут произойти. Поэтому я думаю, что в принципе любое сейчас организация, образование, альтернативные выборы или все что угодно не имеет никакого смысла, если мы не можем ответить на вопрос, а что за этим? Сегодня я не вижу, чтобы хоть кто-то мог ответить на этот вопрос, включая команду Валерия Цепкало и его альтернативное правительство, которое он объявляет.
Еще у меня питание про одну информацию. Вы, видать, про ее ведаете. Певный час тому про владные каналы. Причем, как завжди, у них по всех одразу выстрелили. Что отбылся ти то злив, ти то взлом базы голоса. И вот этот миллион, сколько там, больше миллиона, вот вся эта база была хакнутая, вся она лежит на столах у сотрудников, супрацовников Губазика, и какие, как бы, расставляют птушечки и накировывают людей, как привезли до ведомой двери. Миллион. А те правда это? Те правда, что хакнули, те правда, что взяли базу? И те правда, что ее можно взять, в принципе, теоретично, навод при великом жадании?
Ну, конечно же, это неправда, потому что это сколько уже, 9-10 раз. То есть у нас как только происходит хоть какая-то там активация там, или голоса, или демократических сил, сразу сливают базу голоса. Как бы очень хочется спросить, если вы ее слили и в 20-м, и в 21-м году кучу раз, где же все эти миллион под дверью? Что-то ни разу мы их не наблюдали пока еще. Ну, и опять же, у нас вся инфраструктура находится на американских серверах. И, ну, давайте по-честному, там, белорусские специалисты, назовем их в кавычках специалистами, пока еще за 2 года вообще нигде ничего ни разу не сломали. Максимальное, что они могут сделать, это заставить человека что-то сказать на камеру, и на этом их технические способности заканчиваются. Поэтому нет, никаких баз не сливали, это, в принципе, технически очень сложно. Ну, просто потому, что как бы даже люди, которые могли бы это сделать, они, в принципе, не находятся в Беларуси, и о них никто не знает на самом деле. Я единственное публичное лицо голоса. Если вы подумаете, вы не знаете никого из там команды в 40 человек, которые там работают. И точно так же об этом не знает наше замечательное правительство. А дальше еще интереснее. Мы же понимаем, что люди, которые как бы свали данные через голос, там уникальным идентификатором являлся бюллетень, а не человек. То есть у нас нет персональных данных человека, кроме номера телефона, который находится у нас в захешированном виде. То есть, по сути, это шифрование без возможности дешифровать обратно. Ну, точнее, с возможностью.
А вы сами, вот, да. Коли у вас есть жадание, скажем, связаться с этим человеком, вы его можете, этот номер, найти? Тене.
Нет, мы не можем восстановить номер телефона, к сожалению. То есть мы сами, как разработчики, не имеем доступа к этим номерам телефона.
Тене счастье.
Ну, или на счастье, да. Ну, кстати, с точки зрения безопасности, я не имею прямого доступа к базе данных голоса, поскольку из-за того, что я являюсь публичным, из-за того, что я являюсь возможной целью для, там, не знаю, похищения, угроз и так далее и тому подобное, с технической точки зрения, в свое время наша команда приняла решение после моего дианона, чтобы я не имел прямого доступа к базе. Так что даже через меня, к сожалению, никаких данных людям не получится оттуда достать.
Ну, а вот вы уже сказали так довольно гребливо про наших коллег с того боку. Як что, ну, мовляв, так сказать, не надто, але, ну, з іншого боку, і знову ж, може, це пропаганда, може, це надзьмування, як би, бурбалок, але, ну, от говориться про те, що вилічують адмінів чатів, дворових чатів, і, як би, арештовують і сажають такі перед этими самими дзвярима. Ми бачили велізарні гігабайти, там, терабайти переписок всяких, як би мовити, конфіденційних, які, ну, от як-то було здобито. Ну, от так, об'єктивно. Там є хороші спеціалісти. Це справді, як би, от такі чарівники, такі, як би, майстри хакінгу, ці, це банальна агентурна праця, як при, так сказати, я не ведаю, там, старожитним Римі, там, як царская охранка працавала безо всяких там IT этих штучек. Те это все-таки, ну, как бы люди досвеченные. То есть те, яны все-таки умеют все это, и махчима научились, махчима после 20-го года. Бо все-таки вот до 20-го года про такие, ну, вот как бы штучки техничные, ну, вот я не памятаю. Может, я не настолько осочивал, а зараз про гэта весь час, прынамсі, пра ўладныя тэлеграм-каналы гавораць. Магчыма, это піар, ну, алягер ком алягер, але можа і не.
Ну, на самом деле, Я могу сказать только про то, что я наблюдаю со стороны здесь. Да. То есть со стороны я не видел, чтобы за два последних года был действительно взломан хоть один какой-то продукт с точки зрения технического взлома. Я думаю, что это обусловлено тем, что, во-первых, в современном мире это делать сложнее, ну, потому что как бы, очень много защищенных клаудов, где все это сегодня есть, которые не находятся в Беларуси. Понятно, что белорусскому государству проще делать что-то на подконтрольной им территории. С другой стороны, я думаю, что тут важно понимать, что очень сложно удержать хороших специалистов в государственных структурах, на государственных зарплатах, при том, что там частный рынок IT предлагает им там, в 10 раз больше. Безусловно, такие люди есть на каких-то очень ключевых точках. Но даже там, если мы возьмем пример того, что как бы, киберпартизаны, по сути, забрали практически все данные практически всей страны, можно судить об уровне защищенности, безопасности и квалификации людей, которые должны были защищать это как национальное достояние. Да, то есть, поэтому я ни разу не видел случаев технического взлома ни на одной из платформ. То есть, есть наши продукты, есть не наши продукты, мы все командами общаемся, и ни разу никто из нас таких случаев не видел. При этом мы достаточно много случаев слышали о том, что люди, которые садятся перед дверью и рассказывают на камеры, вот я был там, не знаю, где у нас сейчас модно быть, в чат-боте Пиромога, и меня вычислили там специалисты Губопика, и все вскрыли и так далее. Как правило, это просто люди, которые читают текст на камеру, и как бы ни о каких взломах здесь речи не идет. Поэтому я здесь отношусь достаточно скептически, потому что я привык верить своими глазами. Если я своими глазами ничего подобного с точки зрения взломов не видел, то я и не верю в то, что белорусское государство способно это сделать. Я верю, что белорусское государство способно просить специалистов там, в Российской Федерации или еще где-нибудь, но опять же здесь такая скользкая тема, что пускать иностранных специалистов внутрь белорусской безопасности, я думаю, что они не сильно решатся. Я думаю, что им это не сильно и нужно. То есть у них там работает пропаганда, все какие-то вскрывания людей, как правило, происходят через обычную социальную инженерию, когда внедряются люди в различные организации, как мы это уже много раз наблюдали, участвуют в звонках, записывают их, сливают переписки и прочее, прочее. Но это все, вот, как бы, как вы уже сказали, там... Как вы сказали, царская агентура, по-моему. Вот
ну,
это
да,
скорее
старая,
ближе к этому,
добрая,
да,
так чем сказать, операция, там, возможно. Трест, Синдикат 2. Это классика, все, так сказать. Ясно. Добре, дякую великий, Павел. Я нагадаю, что с нами был Павел Лібер, створальник платформы «Голос». Я попрошу шановных глядачов писать свои отгуки на нашу гуторку, свои отказы на те питания, какие мы обмерковывали. Ну и пораить далей сочить за тем, как будут разгортываться подеи, у тем лику и на IT-фронте, что будет с личбовой Белоруссию далей, сочить на YouTube-канале «Свобода премиум». Дякую, до побачения.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Привітанне, гэта канал «Свабода прэміум», з вами прадзе Дмітрий Гурнеюч, а сёння са мною на сувязі пра скайп з Варшавы Александр Азаров, прадстаўнік ініцыятывы «Байпол» і новы прадстаўнік пераходнага кабінету дэмакратычных сілаў па аднаўленні правапарадку. Привітанне, спад Александр.
Привітанне.
Спад Александр, як змянілася ваше жыццё, ваша праца за гэтыя некалькі дзён, калі вы уступілі новую пасаду? Можа, тады інакш трошкі, што вы ўжо паспелі зрабіць, будучы прадстаўніком пераходнага кабінету?
Ну, пакуль нічога не змянілася, акрамя, можа быць, увагі з боку прэсы беларускай. Мы шмат працавалі 4 дні, пачынае з суботы і да аўторка. Працавалі з раніцы да вечара, ну і вельмі стаміліся. І, значыць, па прыезду трэба тут адразу, значыць, было збіраць людзей і распрацоўваць, што мы будзем рабіць далей. Значит, мы уже провели консультации с некоторыми представниками кабинета, мы уже разом збирались и будем збираться на наступном тыдні. Нам треба на початку разобраться с компетенцией каждого, значит, члена кабинета, бо некоторые наши, значит, наша праца будет, например, с ахащиком у нас, праца может быть совмещальна в некоторых моментах, и мы повинны конкретно размерковать наши обовязки. Вот. Покуль мы с ахащиком не сустрелись, плануем у понеделок с ним созвониться, сустреться и до понеделка выработать сферу уплыву, чем мы занимаемся и чем он будет заниматься. Ну, у нас основная праца будет, конечно же, протяг плана перемога. Его треба, конечно, будет с уделом сахарщика трохи переформатировать, але он будет принят за основу. И то, что мы робили по плану перемога, в принципе, мы будем протягивать робить. Але максимально совместим с сахарщиком некоторые моменты, например, по подрыхтовке людей. Мы, видите, уже больше полгода занимаемся подрыхтовкой Беларуси за межой для уделу, значит, у наших специальных операциях плана перемога у Беларуси.
Вы маете на увазе подрыхтовку некую боевую, физичную?
Так, так. Мы занимаемся подрыхтовкой у Жешуве, значит, с полком погони, так само инструкторы, те самые працуют у нас. Вот, и, значит, теперь треба разобраться, как раз кто будет заниматься подрыхтовкой, чи, может быть, наши будут заниматься люди, а люди с ахащиком, можем мы это совместим разом, все треба будет разбираться. То есть теперь предстоит, ну, вельми шмат працы, как все размерковать конкретно, то есть как мы не робили одно и то же.
Зрозуміло, ваша так звана дзялянка, так, гэта вяртанне, аднаўленне правапарадку. Што вы самі для сябе вызначаеце як мэту? Вы ўжо сказалі пра падрыхтоўку людзей. У вас ёсць паўгода ў гэтым кабінеце, так, пасля будзе падсумоўвацца як бы дзейнасць. І што вы за гэтая паўгода, ну, некі для вас, я не ведаю, ці там план максімум, ці план мінімум?
Ну, мы теперь бачим все основное, это праца с партизанами в Беларуси, а так само праца с правоохранными органами в Беларуси. Как они переходили на бок Беларуси, на бок громадства, а не служили Лукашенко. Теперь Лукашенко их рыхтует до войны, хочет, как они удельничали в войне в Украине, а наша праца будет их переводить на наш бок. Как я сказал Сахащик, мы не сустрелись разом и не были ворогами, и не дай Боже, как не применили сброю один супроть другого. То есть теперь наша праца будет как раз направлена на силовый блок Беларуси. Я думаю, что Сахащик, покольки он военный, он будет заниматься военными, а мы будем заниматься усими остатними, значит, правоохранными так называемыми органами Беларуси. Ну и у нас остается так само реформа Министерства внутренних справ. Значит, мы уже, я сам, например, 10 год тому распрацовал реформу, але такую, значит, початковую МВД. И я уже провел консультации с белорусами, которые так само брали удел в подрыхтовке реформ. И треба всех этих людей объединять, значит, и створать, может, какие-нибудь такие отдел, который будет заниматься конкретно реформами. Бо вельми шмат, я ведаю, и тут белорусских ученых поутекало с Беларуси, и они теперь находятся за межой. То есть треба их всех собрать разом. Вот. Ну и треба, конечно же, я не могу один отказывать за все это, за весь этот напрямок працы, и треба знайти еще людей, значит, те, которые будут працовать со мной. Знайти, собрать так называемую, ну, министерство, ну, не министерство, конечно, там не будет сотни там людей, але с десяток людей, конечно же, потребно. Вот я теперь как раз этим занимаюсь, звоню, у нас есть список былых силовиков, которые находятся за межой, я их поступово обзваниваю, пытаюсь, чем они теперь занимаются, смогут ли они убрать удел в новом кабинете. Ось праця тепер кадрова так само на першому місці.
Але мета усього тоді кабінету на гэта виспагодзе, ви хочете привести да як? До некої ситуації, коли критичная маса силовиков до вас перейдет, и тогда запускать план перемога. Бо повинно быть, как бы, что-то на горизонте, до чего вы імкнетесь, бо, ну, распрацовка реформы так, але гэта все-таки трохи скура незабитого медведя.
Да, реформы, конечно, это у нас апошняя справа, але в кабинете в концепции было написано к нам распрацовка этих реформ. Ну, значит, распрацовка раз написали, но треба комусь займаться, и будут займаться ученые. Ученые не будут займаться планом перемога и чем-то иным. Ну, их праця якраз цим займатися, ми їх просто візьмемо під свій бок, під своє крило, як називають. Ось. А основне, ми, звісно, на початку ми домовлялися, що не будемо 60 днів нічого розказувати про наші плани, бо ще у нас немає ніякого розміркування і не підрихтовано ні одного документа, навіть немає регламенту по кабінету, так, він ще розпрацьовується. І що ми будемо робити? Нам треба, звісно, розпрацювати основні документи, штатне розписання зробити і, наприклад, положення о кабінеті, о представнике зробити, де буде написано конкретно, що, значить, чим кожен представник буде займатися. Тобто, є ще все так от, як сказати, агульно, немає ніякої конкретики. Ось ми вже запланували на понеділок першу таку серйозну зустрічу, де будемо конкретно розмірковувати. Брати папери, садитися один проти другого і писати, хто що може. Все, у нас сильная праця з заказчиком, я казав. Так, у нас шмат супадінняв. Ось ми йому напишемо, чим ми займалися, які у нас сили, сродки є і які плани. І він напише нам своє, і ми це будемо суміщати і розмарковувати, хто чим буде конкретно займатися. Тепер ніякої критики ще немає. Тому розказувати, звісно.
Олександр, а чи була ніяка зворотна сувязь після того, як був створений кабінет з новими людьми, покільки все-таки у вас нове повноцтво, і Сахашик, відомо, так само в Білорусі чоловік. Я маю на увазі з силовиків, які знаходяться в Білорусі, чи вам хто-небудь писав, чи, не ведаю, погрожали, чи відчули ви, що там про це довідалися?
Конечно, доведались, а мне понаписывали мои сябры из Беларуси, какие сейчас служат, и какие служили и ушли так само, как я. И они написали слово подтримки, и все задоволены, что створенный кабинет. Они написали на реште, хоть что-то такое серьезное отбылось, и это ударить по режиму. Ось ни один не написал, что на что вам этот кабинет, что все это фикция. От всі хочуть, щоб кабінет працював саправно, не просто був на папері створений як інформаційне супроводження, супротержима, а працював на самій справі. І наша задача якраз тих людей, які були призначені, зробити кабінет працюючим. І ми все зробимо, всі намагання наші направимо на те, щоб кабінет працював саправди. Ось. І ми відомо, що, наприклад, у КДБ серйозні проблеми з тим, що вони дозволили створитися кабінету. Ви бачили, що агентура КДБ працювала за межою, навіть замінірували то помешкання, де проводилася конференція. Ось, там була евакуація, якоби замінірували там 4 будинки, і один з яких була, де проводилась конференція. Ось КДБ це не сподобалося. І я відаю, що КДБ давала своїй агентурі, значить, такі загади, щоб вона присутнішала на конференції, передавала інформацію. Вже в СМІ навіть публікувалися фотоздимки внутрішні, де люди там не кожен хотів, щоб його публікували, що він присутнішав на конференції. КДБ, конечно, працює, але вони не виконали загад Лукашенки, і вони не зробили так, щоб опозиція була розрознена, і досюлі гризлась одна з одним. Як ми бачимо, опозиція почала об'єднатися. І якраз об'єднатися не якими-то ідеями ефемерними, а конкретними діяннями. Ось, і на конференції всі побачили, що значить, основний посил такий, що треба рихтуватися к силовому методу. Лукашенко доброхотно владу нікому не здасть. Два роки мирних протестів показали, що це ні к чому не приводиться, крім арестів і проблем у людей. Ось, і люди на Білорусі нам писали, що ми готові вийти тільки останній раз. Коли уже серйозна буде ніяка справа, ми не готові робити нечто таке, там, малювати нечто на стіні і сидіти за це в тюрмі. Ми готові останній раз, все. І поэтому ніяких протестів ви не організовуєте, мені пишуть, а тільки от організуйте плани, дайте нам загадку, вийшла вся країна в один день і Лукашенко, і владу Лукашенко знесла. Ось. От, і тому ми будемо в цьому імкнутися і будемо робити, основна наша праця буде направлена в цей бок. Але це не говорить об тим, що ми готові ніяку криваву революцію.
Навіть, я ось якраз хочу сказати, що пропагандисти вже учепилися за ці вирази, і вони говорять про те, що ви прагнете криві і хочете розв'язати в Білорусі громадянську війну. Чим тоді відрознюється громадянська війна від того, що ви пропонуєте? Ну, ви рихтуєте ніяких людей, які у випадку ніяких, я так розумію, надзвичайних подій будуть у Білорусі перекинуті, войдуть, трапять сюди, не знаю, со зброєю, без зброї, потлумачте, просто це відрознення.
Так, влада вже хоче признати нас терористами, Байпол і план перемоги терористичними. Уже вчора якраз по всій конференції усі провласні канали це написали. Значить, це каже о тому, що ми йдемо у правильному напрямку, вони бояться нас. Ось, і намагаються нас запугати. И белорусов, как они с нами не контактовали. Значит, хочу сказать, что мы, конечно же, не хотим криви, и как я сказал на початку разговора, наша основная будем это, как силовики перешли на нас бок, и как они не оказывали сопротивления, и как они, наоборот, стали у нашей шереги и змагались с Лукашенко. Але мы хотим, как на самой справе не было никаких сутычек, как все отбылось мирно, и мы будем на этом працевать. А так само будем применять уже и иншие методы воздействия на режим. Але этим будет заниматься Ковалевский, Тихановская, там Латушка. И они занимаются санкциями, значит, ведут перемовы с Евразвязом, с Злучными Штатами, обтиску на режим, об включении их в список террористов и так далее. Все методы экономичные, политичные будут применяться, конечно же, как и применялись. Але у нас на остатний момент будет оставаться силовый метод, к якому мы повинны быть подрихтовано. Тому що невідомо, що може здаритися з Білорусі, наприклад, Путін у виді військ в Білорусі там вирішить захопити, а може бути Лукашенко у виді військ в Україну і почне воювати з українцями, а українці, значить, пересякуть межу і войдуть у Білорусь. Тобто всі ці катаклізми можуть привести к тому, що ми спотребимося, наш силовий метод. І диктатор розуміє тільки силу, це вже показала, значить, практика. І тому і він повинен бачити цю силу. Значить, мирні протести йому, ну, його не цікавить, так особливо, вони не можуть зняти його від влади, а сила може зняти. І тому для нього це буде велика погроза. Навіть коли ми з нею не скористаємося, але погроза буде залишатися. Наприклад, той самий полк Калиновського, так? І він з'являється великою погрозою до влади. Ми відомо, що вони навіть брали в заложники сім'ї, значить, этих жавнеров с этого полка, записывали покаяльное видео, сдымали, я ведаю, людей, этих батьков сажали за краты, и батьки там плакали, значит, и они такие видео сдымали и присылали бойцам, и писали «вертайтесь до дому». Значит, иначе вот ваши заложники будут тут, ну, значит, покараны за вас.
Так, Александр, але разумеете, одна справа, коли полк Калиновского зеньше в Украине, і навряд чи так само сьогоднішні українські влади дозволять йому накеруватися в бок Білорусі, все ж таки, бо це частка озброєних сил України до цієї пори, а навіть на узровні риторики українські влади імкнуться не зламати теперішню непризнану світі владу Лукашенки. Але ще інше так само питання, ви говорите про підготовку людей, які можуть бути використані під час якогось силового методу, чи що. І якраз на пошлому часу шмат говориться про створення ось гэта, ці армії, ці бойових одинок, але наскільки реально, на вашу думку, створять такі одинки за межой, не просто рихтувати особних людей, а менавіта створити некую групу людей. Ці, от ви згадали польський город Жешов на поводні, так, Польщі. Ці далі ви зможете там же ці десь створати такі одинки, які можуть розміщатися в некій казармі, у здиманих ніяких покоях, будинках, і менавіта усприйматися як некая бойова одинка байполу, офісу Тихановського, переходного кабінету.
Ну, это справа политичная, так залежить от политиков, дозволить они, не дозволить, и какая краина может дозволить, так, можно рыхтовать людей и в Африке, например, коли Африка нам дозволить. Ось, питание, да, как раз, да, керавництва краин, где мы находимся, будет то не будет, не, еще неведомо, ось, але мы хотим то створить. І можна і не створати, звісно, бойову одинку, яка буде, наприклад, сидіти у казармі і рихтуватися до війни з Лукашенкою, так? Ми проводимо підрихтовку людей, кожен чоловік пройшов підрихтовку і поїхав додому. Але він вже підрихтований, він працює десь, значить, і чекає потрібного моменту. Коли той момент настане, ми можемо всіх людей зібрати разом, і це вже буде бойова одинка, яка може щось допомогти нам вернуться додому.
І чи шмат людей вже тепер пройшло про такі, ну, не знаю, курси, як це називати, вишколи?
Ну, глядите, то, ну, за межу это коштує вельми дорого, так, вы можете сами сходить куда-нибудь в тир, наприклад, пострелять и еще куда-нибудь записаться, и убачите расценки, кольки это коштує, а просто сходить это одно, а другое еще нанять инструктора, який буде людей учить чему-то серьезному, ось, и тому, значит, мы, могу сказать, мы уже докладную цифру не называли, но уже называли здесь в эфире, что больше 100 человек мы подрихтовали то, ось. Ну, а коли скласти усіх, усі організації займаються підрихтовкою, я ведаю, і активісти самі, нікого не питаючи у різних городах, наприклад, у Вроцлаві займаються, там, у Вільні. Ось, коли сложити усіх активістів, хто займається підрихтовкою, то буде вже велізарна сила, реально. І наша задача всіх людей вже взяти під крило під одне. Ми, коли були у Вільні, у нас шмат було зустріч якраз з активістами. Вони поприїжджали з Польщі, із Литви, з різних городів. І ось, вони всі хотіли, і зустрікалися і зі мною, і з Сахарщиком. І ми набрали дуже багато контактів, і тепер якраз ведемо працю над тим, як це все зібрати під одне крило, як у нас вже було сили і средства, ми написали на папері, у нас було, видать, там 500 тисяч чоловік у нас вже можуть стати під ружжо у момент, коли вони нам спотребуються.
Спадар Олександр, ось Сахарщик під час виступу свого у Вільні узгадував Зенона Позняка, що, можливо, там відбудеться неке супрацовництво. Ви знаходитеся у Варшаві, я відаю, що Зенон Позняк саме некоторий час проводиться у Варшаві. Ці ви, наприклад, самі з ним зустракалися, бо він колись публічно хвалив план перемоги, називав, що це ось вельми правильна тактика. Ці ви з ним розмовляли так, як Сахарщик. Сахарщик сказав, що годинами розмовляв.
Так, ну мы с ними разговаривали, конечно, и, ну, я так разумею, Зенон Станиславович не хочет, как информация об том, кто с ним разговаривал и об чем разговаривал, выходила в эфир, так? Ось, ну, мы так само, как Сахарщик, ведем с ним перемовы и бачим рациональное зерно у Зеноне Станиславовича. И мы как раз и хотим, как это рациональное зерно было выше, значит, у всех остальных моментов про агентуру и так далее. Ось, и хотим, как все серьезные силы объединялись. Я сам, значит, у молодости на Беларуси, когда учился в школе и в институте, ходил на все акции Позняка, и памятаю его, я ходил там побач, бачу его, как он на голову выше, всего на толпу ушел напереди, люди шли за ним. У меня были все ягоные брошюры, какие там были черно-белым надрукованы. Я все это сбирал и хранил. И для меня Позняк был в той момент, ну, может, ну, як кажуть, вождем, да, гением неким. Вот. И тому я ему вельми помогаю, и, конечно же, хочу, как он долучился до нашей совместной працы. Вот. Только так мы можем перемогти. Бо как раз это бульбосрач, так называемый, исходит, ну, вот, из-за того, как, что политики не могут с собой домовиться и один одного лишить агентами, ти, там, еще кимсти. Как такого не было, политики повинны объединяться под одной метой, и тогда, значит, прихильники этих политиков уже не будут в интернете разводить вот эти плетки и казать один на одного там разное, ну, грязь там.
Ну, такая. Я все-таки процитую одного из таких людей, Валерий Цапкало, несколько дней тому в этой студии, так само сказал про то, что створение этого кабинета – это просто такая раздача портфелю, как успокоить некоторых критиков, как кинуть такую костку у горла, и что, мовляв, вы за погоду ничего не сделаете. И тому, протягиваючи эту думку Валерия Цапкало, у меня питание, что кабинет его створения позволит вам лепше робить вашу працу, якую вы уже робите другий год? Вы створили план перемога без кабинета, собрали, как вы называете, цифру 200 тысяч человек, сколько там, и далее распрацовываете этот план без кабинета. Чем кабинет так посприяє у вашей праці, зробить его еще больше эффективным?
Ну, глядите, мы працавали раней сами по себе, так? Як я казав, нам не потрібно було дозволу, і у нас є план, ми працюємо, все. Ми, звісно, контактували з представниками інших таких силових організацій, і з кіберпартизанами, там, супротивом, і з полком погоня, і з Сахащиком, і з Прокоп'євим, там, і з усіми, і калінуцами працювали. Але то все було так, значить, ну, контакти, калі-ні-калі, там, обмінятися інформацією, там, допомогти чимсь один одному, і все на этом. Каждый працював особно, хоча некоторые проекти були сумісні, як з кіберпартизанами, наприклад. А тепер ми провели 4 дні, от усі основні сили, на жаль, звісно, з полка Кальновського нікого не було, провели разом. І ми провели 4 дні з раниці до вечора. Значить, ми сидели, как сказали, там, круглый стол короля Артура, мы сидели, значит, и размовляли, и уже навык некая родность для людей стала, то, ведаете так, ну, Сахащик, ну и добро там, коли треба позвоню, коли... А тут уже 4 дни с раницы до вечера, каждый день, значит, и уже помеж людьми таки довер образовался, так, мы уже, ну, ведаем один одного лепей, мы ведаем, что кто кажа, мы спрашивались шмат по разным питаниям, и пришли до одной такой основы, и, значит, по створению кабинета. Там, и тому мы уже, навык, я себя чуваю уже не особным там байполом, там, а уже некой структурной одинкой у нечем целым. Так, и мы однозначно, вот что можно за полгода сделать, мы можем за полгода объединять все, значит, разумные, кто хочет объединяться, все разумные силы разом. Это 100%. У нас стали уже объединяться с Сахащиком, пол погоня, киберпартизаны, супротив. Мы уже працуем так сильно, как не працавали николи. И вот это как раз, значит, благодаря вот этому кабинету, благодаря этой праце совместной все будет. Так что однозначно это только плюс, никаких минусов.
І, Сподар Олександр, наприкінці опошнє питання, я не можу звернути увагу на шестудовну білоруську мову, ви раптом почали одразу говорити по-білоруську, розкриття лайфхак для, махчима, інших політиків, яким тяжко поки що перейти на білоруську мову, принамсі у публічних промовах чи у інтерв'ю сродка масової інформації. Як це зробити, так як зробили ви?
Ну, глядите, а як оказалось, за мяжой по-білоруську розмовляє значно більше людей, чим у самой Білорусі. Так? У самой Білорусі перейти на білоруську мову немахчимо і нереально. Ти будеш виглядіти там, ну, як некий неадекват. А тут, за мяжой, я приїхав, значить, більшість, ну, ладно, не більшість, полова білорусів, може, розмовляє по-білоруську, так? Другая полова частково по-білоруську з кимсь і по-російську з другими людьми. Ось, я розмовляв по-білоруську, став розмовляти з з білоруськомовними тут, коли до мене звертається чоловік на білоруській мові, я розмовляю з ним по-білоруську. Ось. Але в ефір я не виходив по-білоруську, бо не, можна сказати, соромився, там не ведаю. Ну, не лічив, що білоруська мова у мене така развита, як і російська, що по-російську можна більше розказати, ніж по-білоруську. Але тут на конференції отрималася така річ, що до мене підійшов Дмитро Лукашук, став задавати питання по-білоруську, і мені автоматично пішли відкази по-білоруську. Ось, а затем я ще подошли три журналіста з каких-то других мас-медіа і стали мене знімати. Ось, і автоматично я відказую по-білоруську, і навіть мені прийшла думка, невже я все-таки наважився і вийшов в ефір по-білоруську. Ось, і з тих часів я вирішив, що ну все, значить, раз уже вийшов, раз, треба так, коли по-білоруську звертається, відказую по-білоруську. Так що буду тепер розмовляти по-білоруську, досконалювати нашу білоруську мову. Бо я з'являюсь патріотом зі школи, я ще в 11 класі, значить, коли я ходив на акції протесту з Яноном Позняком, я вирішив розмовляти по-білоруську і розмовляв по-білоруську в 11 класі. Ось, але потім, звісно, міліція, яка білоруська мова, там би мене не взяли по міліцію, коли б я там розмовляв. Так що, як казати, життя ставила.
Ви найліпший доказ того, що білоруська мова розповсюджується не під пригнітами, а якраз таки поширенням і власної ініціативи. Дякую, господар Олександр Азаров. Був сьогодні нашим гостем. Ви гляділи «Свободу преміум» на Ютубі. Ставте лайки, поширайте гету спасилку, гете відео. Коментуйте, як просовувати гете відео в інтернеті. Заставайтеся разом зі свободою.
сегодня мы.